Сегодня среда.
24 апреля.
Апреля.
Третя година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли, пани лукаві.
Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в лектории «Научный взгляд» с нами Андрей Николаевич Ланьков, историк-востоковед, кореевед, политолог и публицист. Андрей Николаевич издает в нашем издательстве свою новую книгу «К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР». И сегодня мы поговорим о том, как устроена повседневная жизнь в Северной Корее. Я хочу вам напомнить перед нашим эфиром о том, что вы можете задавать свои вопросы в комментариях к эфиру. За самый интересный вопрос мы подарим книгу автору лучшего вопроса. И вы также можете заказать книгу со скидкой 20%. Ссылка и инструкция о том, как это сделать, будет также в комментариях видео. Рада вас сегодня приветствовать и передаю Андрею Николаевичу слово.
Здравствуйте. Что же, спасибо, во-первых, за приглашение. И, наверное, вот минут так, 40-50, хочу поговорить о книжке, о своей книге и немножко о Северной Корее, или скорее наоборот. В основном о Северной Корее, немного о книге. Ну, у Северной Кореи, я могу сказать, очень не повезло сейчас в России, как и в целом в мире. Страна превратилась в этакий гигантский НЭМ. Ну, в большинстве стран Запада, не только, кстати, Запада, тут не надо иллюзий, далеко не только Запада, Северная Корея является каким-то таким такой вот страшной карикатурой. Адский ад, некая страна, в которой все население состоит из роботов, они там ходят каким-то смешным гусиным шагом на парадах, таскают свои ракеты и показывают мультфильмы о том, как они уничтожат, если не весь мир, то значительную его часть. Ну и кроме того, у них какой-то очень смешной руководитель, они называются республикой, но в действительности абсолютная монархия, он какой-то, у него прически всегда смешные, и вообще толстенький он, и так далее. Вот это такой традиционный, абсолютно карикатурный образ. В бывшем Советском Союзе, не столько даже в России, сколько именно в бывшем Советском Союзе, Северной Корее немножко не повезло, потому что на нее наложился советский опыт и двойственное отношение к этому опыту. Почему? Потому что для большинства тех, кто о Северной Корее хоть что-то слышал, Северная Корея – это вот такой сохранившийся Советский Союз. Соответственно, та часть населения, которой Советский Союз нравится, обычно ищет там всякие достоинства и создает своего рода такой вот, скажем так, светлый миф о Северной Корее. Другая часть постоянно ищет там всякие недостатки и создает черный миф. А поскольку Северная Корея вполне сознательно и очень успешно работает над тем, чтобы внешний мир как можно меньше о ней знал, вполне основательно считая, так сказать, меньше знаний больше, будет больше безопасности для нас, ну, соответственно, на нее можно проецировать самые разнообразные свои фантазии. Но начну, наверное, во-первых, с такого очень важного заявления, которое я и мои коллеги повторяют беспрерывно, но достаточно безуспешно. Нас довольно плохо слышат. Северная Корея весьма не похожа на Советский Союз. Даже на начальном этапе своей истории, когда она, в общем, копировала советские образцы, все равно это была очень другая страна. А с конца 50-х годов пути Советского Союза и Северной Кореи разошлись очень и очень далеко. И, соответственно, видеть в этом какую-то вот такой вот то ли сохранившийся Советский Союз, то ли наоборот, так сказать, некую деградацию, до которой бы точно Советский Союз дошел, ну, это, на мой взгляд, глубоко неверно. Но говорить я все-таки буду не об этом, а о двух вещах. Во-первых, о чем книга, все-таки о книжке немножко, а потом немножко о Северной Корее. Понимаете, книга о повседневной жизни. Там практически ничего нет о политике. Ну, немножко об экономических реформах, которые сейчас проводит северокорейское правительство. Реформы немножко похожие на китайские, очень осторожные. И объяснение, почему они такие осторожные. В общем, политики нет. Например, я достаточно сознательно не стал писать о вещах, связанных с репрессивной системой, с политическими репрессиями, которые там не просто имеют, так сказать, место, а носят огромный размах. И не стал писать и о других, так сказать, избитых темах. Почему? Понимаете, первый раз оказался в Северной Корее я в 1984 году. Ну, последний раз вот уже, позапрошлом году я там был. Меня то пускают, то не пускают, то принимают хорошо, то плохо. Там разные отношения ко мне, сильно колеблющиеся, но не важно. А важно другое. Что вот когда я приехал в 1984 году, я приехал из Советского Союза, где отношение к Северной Корее, в отличие от современной России, было практически однозначно негативным. То есть, если в современной Северной России есть довольно большое количество людей, которые переносят свою симпатию к Советскому Союзу, я не буду говорить обоснованную, необоснованную, основанную на иллюзиях, не на иллюзиях, неважно. Вот у них есть симпатия, они ее переносят на Северную Корею. И есть немало людей, которые воспринимают Северную Корею в логике противостояния Соединенными Штатами, ну, как сказать, противник нашего геополитического противника, либо как вариант храбрый маленький Давид, сражающийся с большим Голиафом. Таких настроений в советское время, когда я был студентом в начале 80-х, не было. И не было их не только на пресловутых диссидентских кухнях, не было их и в коридорах Старой площади. И Смоленской площади тоже. То есть, что в МИДе, что в ЦК, что практически все воспринимали Северную Корею достаточно негативно. То есть, когда я приехал туда на стажировку, мне очень повезло, я попал как раз в то десятилетие, когда практически все наши студенты-корееведы учились в Северной Корее по году или по полгода, в зависимости от университета, но мне вдвойне повезло, потому что в Ленинградском университете был год стажировки, у москвичей полгода, что недостаточно, год тоже мало. Но лучше. Так вот, значит, когда я туда, так сказать, приехал, перед этим я слышал, так сказать, много чего о стране, в том числе и о своих преподавателей. Больше того, нам полагалось читать тому времени закрытые ДСП материалы, те же пресловутые «Атлас» и «ТАСС», ну, старшее поколение, часть старшего поколения понимает, о чем я говорю. А в закрытых материалах, которые грифовались, советские специалисты, аналитики писали о Северной Корее весьма сурово. И вот я ожидал, что я еду в какую-то такую безумную диктатуру. И было какое-то такое странное ощущение, напоминающее вот какой-то вот голливудский фильм. Вот как-то, не то, что я думал это, не то, что я себе проговаривал, но вот мы приедем, как-то вот там все, там солдаты на каждом углу стоят, темное небо, дождь идет. Ну вот не то, что я вот так это формулировал, но было какое-то подсознательное ожидание чего-то очень мрачного, угрожающего. Я приехал, и я увидел абсолютно нормальную страну. То есть сияло солнце, сентябрь – это вообще совершенно замечательное время в Корее, голубое небо. Еще Китай в то время был бедным, не индустриализировался, воздух был чистый. Это сейчас несет из Китая всякую гадость активно. А тогда чистый воздух, голубое небо. И люди, ну, солдаты есть, действительно их было много, очень много людей в форме. Некоторые даже при оружии, но они как-то не выглядели угрожающе. Наоборот, вполне себе доброжелательные ребята, иногда и девушки с автоматами в форме. Девушки симпатичные, бабушки с детьми играют. Все как-то очень мило выглядело. У меня где-то первые несколько недель было даже ощущение, что, ну, как бы это вот, ну, наврали, наверное. Все как-то очень мило. Ну, правда, прошло несколько недель, и присматриваясь, общаясь, я, в общем, понял, что не наврали. Но действительно, ну, все, что писалось в этих закрытых советских информбюллетенях и атласах, это было правдой, то, что нам рассказывали преподаватели, было правдой. Просто это другая часть жизни. Потому что, когда люди живут в любой стране, в любой момент, это может быть какая-то совершенно страшная диктатура, ну, крайний случай какой-нибудь полпудовский режим, там это не так. А если мы говорим относительно умеренной диктатуре, то люди-то в основном живут своей нормальной жизнью. Они думают не о том, какой у них ужас или, наоборот, какой великий восторг творится в стране, они думают в основном о том, что они собираются есть на ужин, как они будут там приглашать на свидание понравившуюся им девушку, если они молодые, куда отправлять учиться внука, если они старые и так далее. То есть идет нормальная жизнь. И вот в своей книге я постарался написать, во-первых, об этой нормальной жизни. О том, как северокорейцы покупают билеты железной дороги, на каких по каким критериям они выходят замуж, ну, критерии зачастую очень, или женятся, критерии зачастую очень прагматичные, как и во многих, как и в любом обществе до какой-то степени для многих, по каким, как, какие вот даже политические ритуалы, о которых я рассказываю, это не какие-то там секреты ЦК, о которых мы, кстати, знаем очень мало. Вот для современного, для нашего времени. Секреты ЦК корейского 50-х, 60-х известны, кстати, на удивление хорошо. Документы рассекречены в очень больших количествах, советские и китайские, в основном советские. А Советского Союза была очень тогда хорошая информация до начала 60-х. Но я об этом не пишу. Я пишу о том, как вот эти вот политические ритуалы сказываются на повседневную жизнь. Ну вот, что ты должен сделать в день рождения вождя? Ты должен пойти к его памятнику вождя или к фреске с его изображением и там под надзором местных чиновников возложить цветы, совершить тройной поклон. Как ты должен носить значок с изображением вождя, его ношение обязательно. Как ты должен вывешивать портреты вождя. А вот когда ты вешаешь портреты вождя, они есть в любом жилом помещении обязательно. Так вот на той стене, где висит портрет вождя, их портретов должно быть 3. Причем типы портретов показывают твой социальный статус, потому что у начальства один набор портретов, у всех прочих другой. Но ты можешь на черном рынке купить начальственный набор портретов, и таким образом люди, которые заходят к себе, видят у тебя начальственный набор и думают, что ты преуспеваешь в этой жизни, да? Такой вот символ статуса и успеха. Вот, вот эти портреты нужно вывешивать на ту стену, где ничего больше не висит. А вот в общественных помещениях там портретов будет уже 2, а не 3. И там тоже свои правила. Например, в вагоне метро портреты должны быть, а в автобусе их быть не должно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И, естественно, как изменилась страна в последние 25 лет, потому что тут нужно, конечно, подчеркнуть, что современная Северная Корея с точки зрения экономики никакой социалистической страной не является, она была супер, ну, социалистическую не знаю, так супергосударственной экономикой, но это уже давняя история. Уже 25-30 лет в стране очень большой и очень активный частный сектор, причем существует довольно крупный частный бизнес, включая, скажем, частные шахты и частные предприятия, довольно крупные, с сотнями работающих. Так вот, вот об этом я немножко пишу, об этих изменениях и о том, как люди вообще живут. Как они живут в стране, да, как с странной немножко политической системой, хотя не такой странной, как кажется снаружи, но непривычной нам. Как они живут, как они устраивают свою совершенно обычную нормальную жизнь. Вот об этом я, в общем, свою книгу и написал. И политика там появляется как нечто, влияющее именно на жизнь людей. Ну, дальше что хотелось бы сказать. Вот возвращаясь к Северной Корее как таковой, чем она интересна? Ну, можно сказать, наверное, так, что мы имеем дело с гигантским, решительным социальным экспериментом. В определенной степени это можно сказать о всей истории коммунизма, всей истории социалистической системы и истории Советского Союза. Но в Северной Корее радикализм этого эксперимента был уникальным. То есть, когда мы говорим о том, как возникла вот эта вот северокорейская система старая, ким Ир Сеновская, которую нужно четко отличать от той системы, которая существует там 30 лет, системы Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, мы должны понимать, что эта система являлась таким вот решительным разрывом с прошлым. Да, в чем-то она стояла на... а, так сказать, старом конфуцианском основании даже очень сильно. Но люди попытались устроить совершенно уникальное общество. При этом очень важный момент. При том, что Ким Ир Сен, вообще говоря, был офицером советской армии, обстоятельства, которые сейчас скрывают, потому что общество очень националистическое всегда таковым было, и там, конечно, скрывается тот факт, что Ким Ир Сен был сначала китайским, а потом советским офицером. Там рассказывается, что он в возрасте 20 лет создал абсолютно самостоятельные корейские вооруженные силы, которых в действительности не существовало, и командовал ими с тайного лагеря в Северной Корее, хотя в действительности он в это время служил в 88-й бригаде советской армии. Так вот, несмотря на то, что Ким Ир Сен, в общем, был советским офицером, и приход его к власти был во многом результатом советской политики, советских попыток направить страну в желательную, так сказать, и по идеологическим, и по геополитическим соображениям для Советского Союза, так сказать, направление в желательном направлении, сам Ким Ир Сен и его система пользовалась, особенно поначалу, весьма активной поддержкой снизу. Ну вот я в своих уже более академических занятиях довольно много имею дело с документами, с материалами 40-х, 50-х годов. Совершенно очевидно, что вот многое из того, что нам сейчас кажется, ну, уже в прошлой, уже в основном в ушедшей Северной Корее, в старой Северной Корее, кажется странным, иногда даже просто чудовищным, пугающим. Все это во многом возникло потому, что чего-то примерно такого тогда хотела очень значительная часть населения. Ким Ир Сен и его люди, они предложили корейскому народу, северокорейскому народу некую модель. Давайте построить общество, где все будут равны, где деньги вообще не будут иметь практически никакого значения. Ну, где равенство, может быть, все-таки не будет абсолютное. Каждому будет рис и кукуруза, который ему будет фактически бесплатно давать государство, а он будет работать на государство с максимальным энтузиазмом. И если в результате его работы всем станет лучше, то на следующий год он получит меньше кукурузы и больше настоящего риса. А чиновник должен получать чуть больше, чем простой человек, но не очень много, больше. Потому что разрыв в уровне жизни между чиновниками и простонародьем в Северной Корее при Ким Ир Сене, то есть в Северной Корее 60-х, 70-х, 80-х годов, был небольшой. Давайте построим общество такое, там все будем работать. Наша задача – это не земшарная республика Советов. И Ким Ир Сен и его окружение с самого начала были больше националистами, чем коммунистами. Коммунизм, советский вариант для них был интересен, во-первых, потому что они интуитивно хотели чего-то вот немножко похожего, а кроме того, они воспринимали советский социализм как некий, скажем так, некий краткий путь к модернизации, потому что их главной задачей, конечно, было создание могучей, единой, свободной, абсолютно независимой Кореи. Поэтому они говорили, вот построим такое общество, мы будем все работать за эту чашку риса, государство будет о каждом заботиться в меру сил. Ким Ир Сен еще в 58 году пообещал, что в скором времени каждый у нас будет есть чистый рис, жить в доме под черепицей, то есть не под соломой, и одеваться в одежду из шелка, то есть не из домотканного ткна, и есть суп с настоящим мясном бульоне. Причем периодически корейцы, северокорейская печать и поныне признает, что пока вот с этой четверкой дом под черепицей, белый рис и суп на мясном бульоне и шелковая одежда, пока вот не получается. Но Ким Ир Сен сказал, вот давайте вот это так сделаем, и у нас будет могучая страна, она будет наша страна. Мы не будем слушать ни японцев, которые нас помыкали, ни китайцев, ни, это уже говорилось тихо, а потом и громко, ни русских, ни американцев, конечно, мы будем жить по-своему. И если эти все японцы, китайцы, русские, американцы нам будут пытаться указывать, как жить, мы им еще покажем. Вот. Мы создадим мощнейшую армию, ну, страна у нас расколота, но рано или поздно мы освободим юг, и у нас будет единая страна. Все вместе работаем. И у нас все сплочены, все едины, великая национальная идея, нет почти неравенства, все принадлежит государству, государство принадлежит всем, им руководит мудрый вождь и наш назначенный вождем мудрые чиновники. Это модель, в которую искренне верил не только Ким Ир Сен. Ну, Ким Ир Сен, конечно, тут особая ситуация, понятно, что именно в этой модели он становился великим вождем, это, конечно, было приятно. Хотя, безусловно, не надо сводить дело к такой вульгарной корысти и жажде власти. Она тоже была, но не только в ней дело. А для значительной части корейских крестьян это были, в общем, традиционные общинные крестьяне. Именно такая модель была очень привлекательной. Потому что если мы посмотрим, какое общество пытались построить крестьяне вообще и особенно крестьяне стран Восточной Азии, в тех редких случаях, когда им удавалось хоть как-то свои мечты превратить в практику, мы увидим, что они хотели построить что-то именно такое. Вот, ну, условно говоря, если вы посмотрите на китайское крестьянское повстанческое государство тайпинов в середине 19 века, вы увидите очень похожие идеи. Тоже уравнительное распределение, тоже работа все вместе, тоже минимизация денег. И вот это была мечта. И до какой-то степени поначалу, казалось, страна идет к этой мечте. Опять-таки с этим возникают некоторые интересные непонимания, о которых я немножко говорю в книжке. Ну, например, карточная система. В 2005 году, осенью, в октябре, Северная Корея попыталась восстановить карточную систему на продовольствие, которая к тому времени не действовала. Сообщения об этом появились, это сделано было практически официально и открыто, хотя обычно карточных, как и вещи с ними связанных в открытой печати в Корее, говорят очень осторожно, И вот, когда северокорейцы такое сделали, основная реакция, которую хорошо помню и по России, и по другим странам мира, она была такая. В Северной Корее, наверное, кризис, они вводят карточную систему. Да, забегая вперед, скажу, что из попыток восстановить карточную систему, перезапустить ее, ничего не вышло. Но они предпринимались. Так вот, проблема-то в том, что мне приходилось объяснять, и не думаю, что с большим успехом, что для рядового северокорейца сообщение о введении карточной системы для рядового северокорейца среднего и старшего поколения означало не признак, не то, что в стране начинается кризис, а то, что в стране начинается нормализация. Потому что именно при Ким Ир Сене, то есть, повторяю, с 57-го года, с декабря 57-го года и практически до начала 90-х, карточная система определяла в его разных формах, ну, в книге они описаны частично, карточная система определяла всю потребительскую жизнь страны. И она значительной частью населения воспринималась как справедливая. Вот эта вот самая модель. Мы работаем на государство, а государство нам за это обеспечивает фактически бесплатно определенный паек и определенное количество, минимальное, потребительских товаров. Вот столько-то пар носков, столько-то пар трусов, столько-то метров ткани, отрезов ткани на одежду, ее потом шили в ателье, но давали отрезы и так далее. То есть вот эта вот установка, что именно когда государство распределяет по сильно заниженным ценам почти бесплатно продукты по установленным нормам, это правильно. То есть для северокорейцев, это даже в литературе, даже в поэзии иногда мелькают, так сказать, упоминания об этом, что для северокорейцев установка вполне была однозначна, что карточная система – это хорошо, и это отражало мечты корейских крестьян 40-х-50-х годов, которые говорили, думали о том, что чем меньше роль денег, чем меньше деньги влияют на жизнь в стране, тем, конечно же, лучше. Так вот, это вот эксперимент, который начинался, повторяю, при поддержке значительной части населения. В итоге закончился неудачей. То есть обнаружилось, что это созданная по этим меркам система, она плохо работает в современной экономике. Корея в момент раздела, Северная Корея, была самой развитой страной Восточной Азии за пределами Японии. Причем Северная Корея опережала юг примерно раза в два по доходу на душу населения. Сейчас, если брать северокорейские сведения, северокорейскую статистику, Южная Корея опережает Северную Корею в 25 раз. Это самый большой разрыв по показателю ВВП на душу населения между двумя странами, которые имеют общую границу. Ну, сразу скажу, я изредка сталкиваюсь с вопросами, откуда берутся эти цифры, почему это северокорейские данные и так далее. Дело в том, что северокорейское правительство иногда само, а иногда через нескольких хорошо известных, так сказать, своих представителей из Института экономики Академии наук КНДР, время от времени передает только иностранцам. Это не публикуется в своей печати, но это передается иностранцам, журналистам иногда академическим работникам, иногда международной организации. Передают оценки собственного ВВП. И вот эти оценки, вот последняя оценка для 2018 года, $1214 на душу. Ну, а это 25-кратный разрыв. Как они считают ВВП, насколько у них надежно вообще поставлен сбор статистики, ну, тут большие сомнения есть. Скорее всего, это достаточно оценочные вещи, но они, в принципе, хорошо совпадают с оценками международных организаций. Пожалуй, они являются обычно чуть более пессимистическими, чем оценки внешнего мира, но они, в общем, в целом совпадают. Так вот, смотрите, что получилось. Вот эта вот система, которую я бы назвал вот такой вот системой победившей крестьянской революции, вот то, что хотели во многих странах, ну, я не поручусь, что Пугачев, Емельян хотел, и его сторонники хотели что-то такое, но может и что-то такое. Это традиционная достаточная вещь для общинного крестьянства. Ну, естественно, смешанная с многими уже особенностями современного мира. Вот эта система, как обнаружилось, она в современном мире работает довольно плохо. То есть поначалу страна довольно неплохо росла, но очень быстро начинается стагнация. Попытка создать собственный военный сектор и иметь вооруженные силы, которые способны на равных тягаться с югом, превращаются в очень серьезную проблему, потому что юг, Южная Корея быстро растет. Северная Корея, чтобы поддерживать вооруженные силы сравнимой мощи, сравнимого, так сказать, потенциала, вынуждены тратить все больше, больше и больше на армию. В итоге быстро возрастает зависимость. Кроме того, идея Ким Ир Сена о том, что все нужно делать своими силами, идея опоры на собственные силы, она тоже превращается в ловушку, потому что Северная Корея пытается делать все от иголок до тепловоза сама. На практике получается все это низкокачественно и с огромной себестоимостью, потому что экономика, в общем-то, маленькая. И в результате, парадоксальным образом, попытка вот делать все самостоятельно приводит к тому, что страна все больше и больше зависит от внешней помощи. Правда, блестящая дипломатия, блестящее манипулирование Москвой и Пекином, особенно Москвой. Причем Москва, там же не дураки были, у нас очень толковая дипломатия. Сейчас, когда документы выявлены, понятно, что у нас были разные люди, были блестящие послы, были неплохие послы, были лучшие специалисты, хуже специалисты. Но, в общем-то, все в Москве понимали. Мы отлично понимали, что нами манипулируют. Но искусство-то хорошего дипломата заключается не в том, чтобы обмануть своего партнера-противника, а в том, чтобы поставить этого партнера-противника в такое положение, что он все отлично понимает, делает те ходы, которые тебе нужны. И вот северокорейские дипломаты делали это совершенно блестяще. Они поставили Советский Союз в меньшей степени Китай и совсем в маленькой степени Восточную Европу в такое положение, при котором они, в общем, были вынуждены платить деньги за то, чтобы держать северокорейскую экономику на плаву. То есть все проблемы, которые накапливались при жесточайшей стагнации, рост, в общем, экономически прекратился около 80-го года северокорейский, а Южная Корея все прет, как на дрожжах, разрыв она отогнала, обогнала, ушла невероятно вперед далеко за это время. Но на плаву страна поддерживалась благодаря внешней помощи, которую, в общем, тоже не с неба валилась. Это был результат весьма продуманной, немножко циничной, как и полагается в таких вещах, но весьма успешной дипломатии. И вот, возвращаясь к происходящему, соответственно, в конце 80-х, начале 90-х произошло неизбежное. Та внешнеполитическая ситуация, на которой в основном была построена вся северокорейская дипломатическая стратегия, рухнула. Они играли на двух факторах. На советско-китайском конфликте, сейчас он полузабыт как-то оказался, а это же был жесточайший конфликт. В 70-е годы основным головные боли в Москве вызывал не Вашингтон, а Пекин. Так вот, тем более, что в тот момент, опять-таки сейчас это очень легко забылось, в 70-е, 80-е годы США и Китай фактически были в состоянии де-факто военно-политического союза против Советского Союза, против России. Так вот, возвращаясь к... как только советско-китайский конфликт закончился, исчезла возможность играть на противоречиях между Москвой и Пекином. А второй момент, кончилась холодная война. Соответственно, и Советский Союз, и Китай потеряли былую нужду в буферной зоне, которая позволяла держать американские войска в Южной Корее чуть-чуть подальше от Владивостока и Шеньяна. И в результате Северная Корея потеряла внешнюю поддержку. Вот эти самые субсидии, которые держали северокорейскую экономику на плаву, их больше никто не понимал, зачем, собственно, платить. И платить перестали. Советский Союз практически в одночасье. Объемы торговли, а торговля вся была субсидируемая. Это не столько торговля, сколько помощь. Продавались умышленно, Москва торговала себе в убыток с Пхеньяном. Повторяю, не по доброте душевной, это результат, в общем, вполне здравых геополитических расчетов и тонкой, очень умелой северокорейской игры. Так вот, объем помощи, фактически помощь это была, субсидируемой торговли, с Северной Кореей упал там с примерно 2 миллиардов до примерно 200-300 миллионов за 3-4 года в начале 90-х. Китай чуть меньше, степени было сокращение, но тоже. И в результате, лишившись этой помощи, Северная Корея столкнулась с беспрецедентным кризисом, все стало валиться, начался голод. Ну, цифры, которые вы видите, там 2 миллиона, 3 миллиона умерло, это, конечно, страшилки. Могу рассказать, времени сейчас нет, если кто-то спросит, расскажу, откуда они взялись. Они не высосаны из пальца, взялись они совершенно неожиданным образом. Это вовсе не клеветнические рассказы империалистов о Народной Корее, как говорят многие из ее любителей. Это реально, собственно, во многом сами северокорейцы способствовали появлению этих слухов вполне здраво, по вполне понятным причинам. Но в любом случае никаких 2-3 миллионов там не было. Там где-то 500 000, может быть, до 900, скажем так, от 500 до 900 тысяч. Тоже отдельный вопрос, откуда это известно. Так вот, от 500-900 тысяч умерших от голода между 96-м и 2000-м годами, за 4 там года. Это, чтобы было понятно, это на тот момент что-то порядка 3% населения страны. И когда страна, когда экономика рухнула, это, кстати, произошло практически одновременно со смертью основателя страны Ким Ир Сена. Соответственно, народ начал как-то выкручиваться. По ряду причин, которые в книжке описаны, руководство Северной Кореи решило не проводить реформ китайского образца. Они только сейчас их начинают, и с очень осторожной, с кучей оговорок. Поэтому... Но народу как-то нужно было выживать. Ну да, кто-то умер, 3%, а 97% живы. И живы они в основном потому, что они стали искать какие-то новые формы существования. И формы эти оказались рыночными. То есть страна, которая фактически в 70-е годы уничтожила торговлю свободную, то есть в 70-е годы Северная Корея была страна почти тотальной карточной системы. То есть практически все распределялось. То есть деньги, они были практически бессмысленны. Через деньгами, ну, мог на базар пойти, базары были, но их было очень мало рынков и жесткие ограничения. Ну и купить там, я не знаю, десяток яиц или несколько яблок. И все. Все остальное выдавалось. Так вот, вот эта вот страна, в которой одно время практически, ну вот вы не найдете другой страны, кроме, может быть, Кампучии при Полпоте, где вообще деньги отменили. Так вот, вот эта страна, где деньги были практически полностью вытеснены, она вдруг превращается в страну такую совершенно рыночную. Где-то, при том, что сразу надо сказать, что традиционно корейцы торговать, северные корейцы, по крайней мере, не любили. Отношение к рыночной торговле там было довольно плохое. Но вот старшее поколение помнит, как в Советском Союзе относились к всяким торговле в значительной части населения. Большинство, я бы сказал, в городах северной, по крайней мере, части страны. А вот в Корее было такое же, если не пожестче. Но поскольку... маячила практически перед всеми вполне реальная угроза голодной смерти, люди стали искать какие-то способы выживать, то есть у них было что-то очень похожее на российско-советские 90-е, только в особо жесткой форме, потому что разговоры о голоде были там вполне реальны, причем голод, означающий, возможно, голодную смерть. Народ начал торговать, народ начал что-то делать на продажу, народ стал разворовывать остатки государственных заводов, которые в значительной части остановились, продавать оборудование на металлолом в Китай, продают что-то там делать, ну, крутились разнообразно очень, это опять-таки в книге все описано, на, там много историй просто личных людей, которые я знаю, как они выживали в это время, вот, и в результате правительство, собственно, не знало, что делать, оно то пыталось поддерживать этот стихийный рост рынка, то пыталось его останавливать, то просто занимало какую-то нейтральную позицию при Ким Чен Ире. При нынешнем правительстве, при Ким Чен Ире последние 10 лет страна-то реально, руководство реально поощряет все эти, весь этот рост рынка. То есть реально там достаточно прорыночное, чтобы просто сильно прорыночное руководство сейчас. И экономикой рулит Пак Кон Джу, который, в общем, всегда был самым отъявленным северокорейским рыночником еще с 90-х годов и так далее. Но в любом случае, вот, это вот, вот этот вот отчаянный эксперимент, он кончился катастрофой. Катастрофы, которую никто не хотел, повторяю, не надо думать, что это были какие-то вот люди, которые там что-то хорошего, плохого хотели, они хотели как лучше, но получилось не так. Но это обычно бывает. Если посмотреть на то, что они знали в 40-е годы, в 50-е, вполне понятно, почему они сделали такой выбор. Более того, если бы я жил, наверное, в 50-е годы, я бы, наверное, предпочел Северную Корею Южной, хотя по возможности предпочел бы не иметь дела ни с той, ни с другой, точнее, иметь дело из-за границы, да, но и там было очень неприятное время. Вот. Но в любом случае этот отчаянный социальный эксперимент подошел к концу, и страна стихийным образом, сначала стихийно, самостийно, снизу, а потом все больше с государственной поддержкой сверху перешла на рыночно-капиталистические рельсы. По оценкам сейчас примерно 70-80% доходов среднестатистической северокорейской семьи – это доходы от частного сектора. А объем северокорейского частного сектора ВВП, он оценивается по-разному, там, условно говоря, от четверти до половины. Так что очень немало, как я понимаю, больше, чем в иной европейской стране. В стране Западной Европы, я имею в виду. Так вот, но дальше начинается следующая часть. При том, что страна вроде бы вышла, в этот эксперимент окончился, он окончился провалом, с жертвами, он был тяжелым, много крови пролилось, но он закончился. И после этого, вот сейчас возникает вопрос, куда идти дальше, и там тоже очень много проблем, которых я немножко пишу в книжке, но меньше, потому что это уже все-таки слишком политические вещи, а о политике в книжке по возможности не говорится. Потому что не совсем понятно, как выпутаться из этой ситуации. Идти по китайскому пути они не могут. Это очень опасно для них. Потому что для того, чтобы удержать ситуацию под контролем, чтобы не произошло в стране такого вот неприятного гибрида Ливии, Сирии и Восточной Германии, правительство боится ослаблять гайки, оно стремится максимально изолировать простонародье от информации о внешнем мире, чтобы простой народ как можно меньше знал о Южной Корее и не завидовал, соответственно, и не мечтал о том, что вот мы тут сделаем все так же, как в Южной. А с другой стороны, не совсем понятно вообще, как выкручиваться из этой ситуации. И хотя кажется, что у нынешнего руководства есть план, план этот вроде бы понятен, если внимательно смотреть на то, что они делают, но непонятно, сработает ли он. Альтернатив вообще не видно. Ну, план сводится к тому, чтобы проводить китайские реформы, то есть и дальше развивать рыночные отношения, постепенно, очень осторожно, очень поэтапно, переводя как остатки государственного сектора на рыночные принципы, как в Китае, и одновременно поддерживая растущий частный сектор, позволяя ему иногда сотрудничать, сливаться с государственным сектором, но в то же время держа все под контролем, сохраняя изоляцию страны, по возможности избегая иностранных инвестиций, если они только не на жестко-корейских условиях. Ну вот примерно так, такие вот китайские экономические реформы, но в сочетании с закрытостью страны и очень жестким репрессивным контролем. Это для руководства страны, для элиты единственный шанс сохранить стабильность у себя, у власти, конечно, и не допустить хаоса в стране. Ну, где они о хаосе заботятся, где о своей власти, это вопрос, на который никто никогда не ответит, и они сами, наверное, тоже. Но вот что из этого рискованного достаточно эксперимента получится, неизвестно. То есть, условно говоря, история Северной Кореи – это история вот таких вот достаточно безумных в начале экспериментов, а потом попытки как-то с их последствиями, не безумных, я же не прав, экспериментов, просто экспериментов, радикальных экспериментов. Понятно, почему они это делали. Так вот, и дальше попытки с этими экспериментами разобраться. Ну, а книга в основном о том, как все это происходящее сказалось на тех 25 миллионов людей, которые сейчас живут в Северной Корее. Ну, а за всю историю, так сказать, последних там 70 лет, там жило, так полагаю, так можно посчитать, миллионов 70-100. Вот как эти 70-100 миллионов человек прожили все эти бурные события, в которых они участвовали, иногда вполне добровольно, с энтузиазмом, иногда недобровольно, ну, кто же их спрашивал, и как они сейчас пытаются жить дальше. В общем, большинству удается. На этом я, наверное, заканчиваю, и тут передо мной вопросы подброшены. Я, наверное, сейчас буду отвечать на вопросы, да? Связь.
Да, возвращаюсь к вам. Спасибо большое, очень интересно было послушать. Пришли нам вопросы от читателей. Первый вопрос: в чем россияне и корейцы очень похожи, а в чем диаметрально противоположны?
Так, ну в чем похожи? Я бы сказал так: эмоциональный, Достаточно открытый, не очень, это не южная эмоциональность, скажем, средиземноморская, но в целом эмоциональный. Что мне нравится, у меня так получилось, что я много где в жизни, но я в Австралии 10 лет отработал, много еще, много где подолгу бывал. Что приятно в Корее, люди, ты, в общем, знаешь, как к тебе человек относится. Как-то отношения не очень принято скрывать, все достаточно откровенно. В чем противоположный, значит, очень высокая степень доверия к государству. У русских сложные отношения к государству, такое смешанное. А корейцев отношение к начальству, даже не к государству, а к ширине, к начальству очень такое почтительное. Касается это, кстати, южных корейцев. Иерархия воспринимается как нечто очень естественное. И готовность выполнять инструкции при некоторой, в общем, свойственной корейцам безалаберности легкой, это все-таки не японцы, она все-таки очень и очень заметна. Что есть из того, что в КНДР, вам хотелось видеть в России, вот у меня следующий вопрос тут высветился, да? Или давайте вы задавайте, а я лучше буду отвечать, да.
Да, вот еще один вопрос от того же читателя, что есть такого в КНДР, что вам хотелось бы увидеть в России?
Честно, ничего. Я могу сказать, мне интересно изучать эту страну, но я бы очень не хотел чего-нибудь похожего. Ну, конечно, можно найти, я не знаю, что там, кухня здоровая, хотя там влияние большой российской кухни тоже и русской, современной, советской скорее кухни, и перца сыдят. Но я не знаю, что еще. Та же дисциплина хорошая. Да, низкая преступность. Даже вот в условиях вот этого страшного социального хаоса в действительности в стране был очень низкий уровень насильственной преступности. Народ по меркам Южной Кореи склонен к насилию, но по меркам многих других стран очень такой миролюбивый. Ну, наверное, коллективизм, но это касается и Северной, и Южной Кореи. Дальше, да.
А что бы обсерваторию посетить в КНДР? Вот у меня тоже дополнительный вопрос. Есть ли там какое-то свободное перемещение, или когда турист приезжает, он может только составить организованную группу?
Только так. Только так. Ну, меня по понятным причинам водили так, что от меня до сопровождающего больше метра никогда не было. Я думаю, если вы приедете, а я очень советую поехать, когда вот кончится пандемия, поезжайте, это очень интересно. Но не стройте иллюзий. Тут вот вопрос сказан, что посмотреть, кафе, рынки. Ну, кто же вас на рынок-то пустит, что вы? На рынок пускаю, единственное, есть простой рынок, куда можно пускать иностранцам, но ходят туда только дипломаты, туристов туда пускать запрещено. Так что достопримечательности, вот что вам покажут, то вы и увидите, ничего другого вы не увидите. А программа того, что показывать можно иностранцам, утверждена лет 30 назад и практически не менялась. То есть вам покажут этот самый цирк, вам покажут монумент Идея Чучхе, памятник, музей Победы в войне, сволят поклониться памятнику Ким Ир Сену и его сыну Ким Чен Иру, такой двойной большой памятник. Сводят какие-нибудь рестораны, может быть, разрешат подняться на башню Идея Чучхе, хотя ее вроде бы недавно закрыли для посещения иностранцев, но это меняется. Дадут немножко погулять по красивым паркам, но при этом, естественно, два гида, один от турфирмы, а другой от службы госбезопасности. Причем любопытно, что пару раз было случай, в том числе у нас, они там забывали ведомость, народ просто не совсем понимает, что люди по-корейски читать могут. Это какая необычная идея, особенно если ты не корейской внешности, не азиатской. Народ иногда, что-то может оставить, но там четко написано, значит, товарищ такой-то гид от фирмы, товарищ такой-то гид от госбезопасности. У них на физиономиях написано, кто откуда. Вот они будут за вами, конечно же, ходить. Тут никаких иллюзий не стройте. На такси вам без гида поехать будет нельзя. На метро, если вам разрешат, то там специально есть две станции, на которых вы можете ездить. То есть нет, тут, конечно, никаких моментов не будет. С другой стороны, тоже не надо воспринимать этих гидов, включая госбезопасника, как таких вот зверей. У меня в 2005 году была очень интересная девушка из госбезопасности. Она внучка основателя, я о нем статью писал. И тут вот внучка. Да. Ну, не всегда везло так, бывали и хуже. Но в любом случае нормальные люди. Во-первых, они делают свою работу. Может быть, так сказать, вы не согласны с их представлениями о мире. Может, они не сами со своими представлениями о мире не согласны. Но это работа, что делать? В принципе, если вы не ведете себя уважительно, если вы не хихикаете слишком уж открыто, слегка можно, над тем, над чем хихикать не положено. Но если вы просто не обижаете, не хамите людям, то, в принципе, к вам будет отношение вполне себе позитивное. Никто у вас обижать не будет. Больше того, вам, может быть, даже что-то покажут там на 10% больше, чем можно. Ну, на 15%. Но не более того, люди тоже служивые, им тоже хочется сохранять свою работу, в которой там и валюта, и вкусные рестораны с мясом и так далее.
А что лично вас больше всего удивило повседневно?
Что она очень обычная. То есть, она настолько обычная, насколько можно, что в принципе, просто вот это и удивляет, что вот происходили все эти эксперименты, причем, повторяю, при массовой поддержке вроде бы в отдельный период населения, люди реально хотели жить в этом вот прекрасном раю, работали, одно время реально работали с очень большой самоотдачей, потом, когда результатов нет, конечно, через несколько лет энтузиазм потихонечку улетучился, там лет через 10-15. Все это было, но в то же время вот удивительно, что люди при этом жили совершенно нормальной жизнью, там влюблялись, детей растили, книги писали, если они там, работа такая, вот, естественно, с учеными в основном работаю. Больше того, могу сказать, при том, что любую статью нужно обязательно начинать с цитаты из вождя, пишешь что-нибудь там органической химии, находишь цитату, вождь сказал, что вы все должны изучать природу. Написал и пошел. Но меня даже не удивляет. Я учился в свое время в Советском Союзе еще. Помню времена, когда нам нужно было любую курсовую по древней истории, по средневековой истории Китая и диплом начинать с цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина. Тоже такой вот определенный ритуал. А так, если это не касается некоего набора политических вопросов, люди вполне себе реально стараются заниматься и наукой. Там у них вполне качественная местами наука, особенно точная, даже гуманитарная. Но есть, конечно, табуированные темы. Есть вещи, по которым существует только одно правильное мнение. Обычно это связано с националистическими всякими вещами. А так, когда ты не касаешься каких-то опасных тем, вполне себе нормально люди занимаются делом. Так что жизнь, на удивление, нормальная. Но опять-таки с поправкой на то, что страна очень бедная. Это никогда не надо забывать. Очень бедная страна. Не такая бедная, как многие у нас думают, но все равно очень бедная.
Такой еще есть вопрос, я его, наверное, весь зачитаю. В главе денежной реформы 2009 года вы пишете удивительную вещь, что даже в северокорейском обществе возможно общественное давление на власть, и что власть может сдавать назад под давлением общества. И в целом, как я понимаю, читатель пишет, именно так и происходят перемены в большинстве случаев во всем мире. Но я был очень удивлен, когда узнал, что и в КНДР такое возможно. И вот вопрос, вы пишете, что вследствие недовольства общества и элиты власти была вынуждена отыграть реформу назад. Но не пишете, в чем эти недовольства выражались. И вот любопытно, какие именно возможные инструменты для проявления недовольства в северокорейском обществе?
Значит так, в принципе, северокорейское правительство, северокорейское руководство достаточно понимает, что оно всегда сталкивается с угрозой народного возмущения. Период с 2000, примерно 5 до 2009 год, я об этом в книге не писал, был отмечен целым рядом локальных бунтов в Корее, в Северной. При этом один из бунтов случился в городе Пхеньяне, и происходила значительная часть их событий перед телекамерами иностранных журналистов, потому что бунт начался на стадионе во время футбольного матча. Народ был недоволен судейством и начал бросать сначала бутылки в команду, а потом драться с полицией. Причем все это было на глазах иностранных журналистов, которые все это снимали. А если уж говорить о бунтах провинции, они происходили всегда, мелкие. Причем правительство относилось к этим местным возмущениям, на удивление, спокойно. Практически всегда причина бунта была не политика, а ограничение возможности заниматься бизнесом. Ну вот, как я понимаю, первый известный мне, я не поручу, что такие вещи все секретятся, но информация все равно выплывает. Вот, возможно, что-то еще было, но первый известный мне крупный бунт в Пхеньяне, ну, кроме вот этого футбольного, футбольный был весной 2005 или 2004 года, не помню. Ну, можете посмотреть по гуглу, он хорошо отражен. Он самый задокументированный. Так вот, в 2008 году там такое дело было. Там собирали с местного населения деньги на фактически долгосрочную аренду торговых точек. И вот тетушки, которые занимаются бизнесом, мелкие торговки, на которых держится семья, ну, кого-то кто-то торгует, у кого-то кто-то там сама что-то делает, продает, они внесли деньги, а потом были изменили законодательство и сказали, что в Пхеньяне отныне ты можешь торговать только на рынке, который приписан к тому району, где у тебя прописка. А те, что деньги уж ты внесла, ну уж до свидания. И начались волнения достаточно серьезные. Тетушки устроили демонстрацию, и правительство пошло на уступки. Законодательство пересмотрели. И, кстати, никого, насколько я понимаю, не посадили, не репрессировали. То есть даже тогда, когда правительство было настроено очень антирыночно, и правительство Северной Кореи все-таки, давайте уж скажем честно, одно из самых, просто я думаю, самое свирепое в мире, но в данном случае они, в общем, решили, что тетушки, как говорится, в своем праве были. Так вот, перегиб местно на местах, как им объяснили, случился, исправили. Вот. А что с 2000, с злосчастной реформой 2009 года? Ой, понимаете что? Это была попытка провести конституционную реформу, изъяв наличность у всего бизнеса, точнее у той части бизнеса, которая... по, так сказать, характеру своему, имело дело с большим количеством местной валюты. Ну, скажем, такая мелкий оптер розничная торговля, например. И эти люди действительно, они никто практически не, полностью не разорился, кто-то разорился, не так много, но удар был по всем. Что началось? Начались не отдельные локализованные волнения на каких-то рынках. Просто люди начали шуметь, собираться. Демонстративно сжигать. Было несколько инцидентов. Демонстративно сжигали купюры. А это же вызов. Там же портрет Ким Ир Сена. На купюрах последнего выпуска даже специально портрет сместили в бок, чтобы когда купюру складываешь, чтобы не складывался портрет. Потому что это как бы уже такая вот охулка чести вождя. И вот когда вот это все выяснилось, а тут дальше что пошло? Удар сначала по новому бизнесу, одновременно прекратили торговлю. Это сегодня утром мы добыли документ, инструкцию по прекращению валютных операций, именно тогда, 2009 года. Ко мне врывается один из моих аспирантов и размахивает, и говорит, посмотрите, какое безумие было. Ну да, я знаю, что безумие, но читать это в виде инструкции хорошо, конечно. Так вот, значит... Смотрите, ну, естественно, все это было тогда засекречено, но есть способы, особенно когда старые документы доставать можно. Так вот, смотрите, что получается. Значит, богатые люди, которые держали деньги в валюте, это нормальное дело, и до реформы, после реформы тем более, в местной валюте особо-то операции не идет. То есть она для розницы. Крупные вещи, крупные сделки оплачиваются в иностранной валюте. Они обнаружили, что им элементарно, вот ты генерал госбезопасности, ты взяток набрал, у тебя деньги есть, и ты идешь, а тебе валютный магазин закрыт, тебе жрать нечего. Понимаете? То есть старая элита, новая элита, коррупционные группировки, люди, которые реально занимаются бизнесом, дипломаты, все внешторговцы, они все оказались на мели. Началось серьезное волнение. Значит, в разговоре с военным атташе, я не помню, по-моему, я это цитирую даже в книжке, в разговоре с военным атташе, сильно недружественной державы, которая в это время посещает Пхеньян, его, так сказать, северокорейский офицер, который за него отвечает, а это в любом мире будет военная разведка, больше никто не... Военный атташе тоже в любом мире будет из военной разведки. Он может быть не кадровый, там, по разному варианту, но он подчиняется все равно военной разведке. Так вот, он ему говорит, знаете, говорит он, мне кажется, что наше правительство не понимает, что делает. То есть, представляете, полковник военной разведки, ну там полковник, доходит до того, что потенциальному, вероятному противнику такое говорит. Ну понятно, есть у людей политика, и у них свои личные симпатии, антипатии, это всегда было и будет, но все-таки нужно на людей сильно довести. И правительство все это просекло. Оно с января начинает давать ход обратный. Они обвиняют бывшего тогдашнего заведующего финансовым отделом ЦК, из него сделали козла отпущения, хотя план наверняка был даже самая глупая его часть. Ну, это все описано в книге, в чем там они сильно накосячили, помимо просто конфискации, там еще один был элемент, очень сильно все спровоцировавшийся. Так вот, самый вот этот план, такой странный очень, он был, конечно, во многом, я думаю, не просто утвержден, а выдуман Ким Чен Иром, но ответственность сразу переложили на заведующего отделом ЦК. Его тогда пошли слухи, что расстреляли, потом в 2014 году официально подтвердили, что он был разоблаченным шпионом. Но у меня есть тут их некие документы внутренние того времени, которые объясняют, что он еще, значит, в 1956 году учился в Праге и попал под влияние советских ревизионистов, связался с русскими, а потом с иностранцами, с американцами, и вообще был там пятерным агентом, и, соответственно, вот он такую вредительскую реформу и провел.